Добрый вечер, друзья. Сегодняшняя передача, я надеюсь, войдет в серию «Жизнь замечательных людей». И не столько потому, что мы будем говорить сегодня о еще неизвестных стране героях, о героях, которые стране бы знать надо, о людях, которых бы надо знать, сколько потому, что в гостях у нас Олег Антонович Гордеевский, один из авторов недавно вышедшей в Англии и во всем мире книги «КГБ. Секретная история его внешних операций от Ленина до Горбачева». Сам бывший полковник Комитета госбезопасности, исполняющий обязанности резидента в Великобритании. Олег Антонович, прежде всего, хочу перед вами извиниться, что мы встречаем вас в сухую, не подвезли вино вовремя. Поэтому...
А вон машут.
Вот уже стаканы появились.
Да, да.
Поэтому вместо традиционного чоканья мы... А вот и стаканы
а
принесли.
Вот и стаканы.
Впервые доставка вина происходит в живом эфире. И хочу бы поприветствовать вас песней, которая так и называется «Незримого фронта солдаты». Песню заведу потому, что ведь и вы были таким же.
Эти люди военные носят форму так редко, в орденах появляются лишь в особые дни. Их работу нелегкую называют разведкой, и нечасто до старости доживают они. Каждый миг начеку, каждый шаг начеку, даже в мирные дни. Незримого фронта солдаты готовы на подвиг любой.
Солдаты незримого фронта солдаты готовы.
Обожаю, знаете ли, военное бельканто.
Сева, вы знаете, что эта песня про нас была? Ведь у нас же тоже каждый миг на чеку. Да. И сейчас давайте всем докажем, давайте чокнемся.
А? И самое главное, что мы незримые. Олег Антонович, шутки в сторону. Мы живем в напряженнейшее время. Сейчас вот в бюллетене новостей мы слышали, что то ли наземная кампания в Ираке начнется, то ли нет. И мы хотели бы у вас... как человека, знающего с определенной стороны события и понимающего в ведомственном ключе, что может происходить сейчас. Поскольку мы знаем, что советское правительство предприняло всякие инициативы по мирному разрешению конфликта. И тут у нас говорят разное. Тут по телевидению можно в новостях услышать все, что угодно, вплоть до того, что два часа назад я слышал, как бывший американский министр обороны Каспер Вайнбергер высказал мнение, что, скажем, до сих пор ведется снабжение вооружением с советской стороны в сторону Ирака. Как вот вам представляется, что вообще происходит и какова главная роль Комитета госбезопасности, возможная роль, как она вам видится вот в нынешней смутной и быстро меняющейся обстановке?
С Ираком были очень тесные связи по партийной линии, и по военной, и по экономической, и по государственной. Ну и, разумеется, по линии Комитета государственной безопасности. И по линии КГБ связи с Ираком были, наверное, по значению на втором месте после армейских. Дело в том, что КГБ установил тесные дружеские отношения, сотрудничество со спецслужбами Ирака очень рано, еще где-то в середине или в начале 70-х годов.
Если не ошибаюсь, они называются Мухабарат.
Да, Мухабарат, правильно. И Ирак в конце 70-х, в начале 80-х годов стал жемчужиной в группе стран социалистической ориентации Третьего мира, с которыми КГБ поддерживал, против которых не только вел разведку какую-то, так или иначе, или с территории которых вел разведку, но с которыми поддерживал отношения сотрудничества и связи. В столице, в обеих столицах были представительства спецслужб для поддержания связи и сотрудничества. Помимо того, конечно, была и резидентура КГБ, которая занималась разведывательной работой. И поскольку это была такая дружественная страна для Советского Союза, и в том числе для КГБ, в конце 70-х годов было принято уникальное решение внутри КГБ. Пошла циркулярная телеграмма по всем резидентурам КГБ прекратить разведывательную, вербовочную работу против Ирака и граждан Ирака.
Это то что есть, означало?
Это означало, что Ирак по дружественности и по степени близости к Москве, к Советскому Союзу, КГБ был поставлен на одну доску с коммунистическими странами, с восточноевропейскими странами.
Поразительно.
Это означало, что действительно, значит, вербовать иракских граждан, кого бы то ни было, запрещалось. Да и не нужно было.
Не нужно.
Потому что они же сообщали почти все. Они посылали своих делегаций, они посылали своих офицеров на учебу учреждения, учебные заведения КГБ и разведывательные, и контрразведывательные учиться. И обменивались оперативной информацией. Возможно, я точно не знаю, но, возможно, проводились совместные оперативные мероприятия. Например, разработка, то есть изучение для вербовки американских граждан в Ираке или в других странах и так далее.
Мы знаем, что и стратегическое планирование иракской армии ведется в основном по советским калькам, по советской военной науке.
Армия армией, но то, что сейчас вы рассказали нам, Олег Антонович, по-моему, чрезвычайно важно, невероятно важно. Я нигде не встречал это в британской прессе. Дело в том, что теперь становится понятнее в свете того, что вы сказали, почему Советский Союз так старательно пытается, что ли, сохранить жизнь и здоровье Саддама Хусейна. Почему Советский Союз предлагает и сегодня планы, которые рассчитаны на то, чтобы он каким-то образом остался у власти. Теперь это, во всяком случае, яснее, чем было раньше.
Леонид Владимирович, более того, ведь известно, что, несмотря на то, что Советский Союз подписал резолюцию ООН и встал, так сказать, на сторону союзников, Советский Союз все-таки предупредил Ирак о готовящемся, о первом воздушном налете и бомбардировке.
Там не совсем точно.
А предупредил о времени.
Вроде пытался предупредить, но это уже, так сказать, это какая-то частность, это какая-то частность. А вот это вот гораздо более существенно. Мы, конечно, и так понимали, что Советский Союз хотел, так сказать, как-то урегулировать этот конфликт для того, чтобы американцы не очень укрепились на Ближнем Востоке и все такое. Но то, что вы рассказали, это просто конкретизирует обстановку. Вот в чем дело. Что касается резолюций, Алексей, то я только 2 дня назад в газете «Советская Россия» была громадная статья некоего законника, утверждавшего, что Организация Объединенных Наций не имела, дескать, права выносить такие резолюции. Не заставляйте меня объяснять, почему. Я 2 раза прочел, все равно не очень понял. Это какая-то эквилибристика какими-то формулировками, но неважно. А началась статья, этот законник начал статью таким пассажем, что вот правители США, развязавшие эту чудовищную войну, утверждают, что ведут ее якобы против агрессии, якобы за восстановление Кувейта. Так ли это? Если убийство сотен тысяч людей – это цивилизованная справедливость, то что такое варварство, терроризм и геноцид? Так началась статья.
В этой связи характерно то, что военные и другие советские руководители уже неоднократно сделали заявление, что никакой разведывательной информации от Советского Союза по Ираку американцам не предоставлялось.
Угу.
Что означает? Там сидит обширная и очень сильная, кстати, я знаю это из КГБ, сильная резидентура КГБ. Там находится группа связи со спецслужбами противника, со спецслужбами вот этого иракских с иракцами. Там имеются агентуры, разведчики и вооруженных и среди советников, а там еще остаются некоторые советники. Там жены, там члены семей, там бывшие иракцы, которые учились в Советском Союзе. Огромное количество информации. Не говоря о том, что они просто знают все секреты советского оружия, предоставленного Ираку. И тем не менее, информация об Ираке союзникам предоставлена не была. Это означает, что дружба с Ираком и интересы сохранения режима Саддама Хусейна для Советского Союза важнее, чем судьба войны, чем жизнь, безопасность и ресурсы Соединенных Штатов и их союзников в этой войне.
То есть эти интересы перевешивают даже внешнеполитические интересы общего советского правительства. Ну, я имею в виду новые взаимоотношения с Америкой.
Да, в некотором смысле, да, слегка перевешивают. Весь комплекс советских интересов в Ираке, экономических, политических, военных, а теперь мы можем и добавить разведывательных или спецслужб, да, видимо, несколько даже превышают.
Это очень интересно, что все-таки произошло некое изменение, потому что статья-то, о которой я говорил в «Советской России», она явно направлена была против Шеварднадзе, что, мол, Организация Объединенных Наций не имела права выносить, а вот Шеварднадзе прохлопал и не наложил вето от имени Советского Союза.
Позвольте мне у вас эстафетную палочку перехватить. Я хотел бы перевести на разговор на литературно-публицистическую деятельность Комитета госбезопасности, где, как известно, много специалистов, которые создают ту компанию или иную компанию. В частности, на прошлой неделе вот Леонид Владимирович в своей рубрике говорил о денежном скандале, об обмене 50 и 100 рублевых, об изъятии этих бумажек и о заявлении премьера отечественного о том, что, значит, есть темные силы, которые ведут заговор, которые хотят наводнить страну нашими же деньгами и подорвать экономику. И с точки зрения вашего опыта прошлого работы многолетней в госбезопасности, как вам это все представляется?
Ну, когда я прочитал заявление Павлова, я очень сильно почувствовал, что это было сделано с подачи КГБ. И характер информации, и направленность очень свидетельствовала об этом. Дело в том, что в первом главном управлении, в рамках подразделения, которое называется «Управление К», занимающийся вопросами внешней контрразведки, безопасности и так далее. Лет 12 тому назад был создан новый отдел, отдел номер 8, который должен заниматься вопросами экономического саботажа, внешнего экономического саботажа в отношении Советского Союза. То есть это основывалось на предположении, что западные страны, строя свои экономические, торговые и прочие транспортные отношения с Советским Союзом, они осуществляют подрыв экономических и государственных интересов Советского Союза.
А если такового подрыва не было, то его надо было выдумать.
Конечно, я об этом говорю. Отдел был создан, и они в течение последующих 4-5 лет, они этот новый отдел разослал постепенно, выбивал должности, ну, должности предоставлялись, важный вопрос, саботаж. Должности для этих представителей отдела, которые приехали и стали усиленно собирать эту информацию о саботаже. Ну, если такое задание дано, естественно, информация будет предоставлена. Как вот в моей книге описано, как была поставлена задача найти признаки подготовки внезапного ракетно-ядерного нападения.
РЯН,
ракетно-ядерное нападение, или ВРЯН, внезапное ракетно-ядерное нападение. И признаки были найдены, начали признаки находить. Или умер человек, покончил с собой какой-то советский служащий в Англии. Тело отправили в Москву, в госпиталь КГБ. Там врачи понимают свое дело. Они спрашивают, а что найти при вскрытии? Намек им дают намек. Ну, надо, в общем, спецслужбы, знаете, западные действуют, значит, что-то надо. И они вскрывают, делают анализ и дают вроде бы медицинское освидетельствование, что человек подвергался или какой-то яд ему давали, или какие-то наркотики, и что все это самоубийство, это дело рук этих опасных западных, английских каких-то там спецслужб. Вот так же и с экономическим саботажем. Надо доказать, или кому-то это выгодно, руководству КГБ это выгодно, или в данный момент этому премьер-министру советскому надо выгодно это дело представить таким образом, что имеется западный экономический саботаж. Пожалуйста, КГБ такую информацию предоставляет. У меня где-то вот в моих бумагах находится документ оригинальный КГБ, чуть ли не 79-го или 81-го года, о том, что уже тогда якобы зараженное зерно Америка поставляла.
Это, кстати, нынешнего документ, подписанный, если не ошибаюсь, нынешним заместителем председателя комитета генералом Грушко.
Ну, он тогда был начальником отдела, ну, и заместителем начальника первого
главного управления, он подписал. Не помешало, да. Продвинулся.
Ну, вот это типичная КГБовская, КГБовский сбор, так называемый сбор информации. И, конечно, другой вопрос, действительно ли они верят в это или не верят, это уже
вторая. Я хотел вас спросить, это да. Верят или просто обманывают сами себя?
Вы знаете, какое дело? Это темная история, очень трудно разобраться. Вот я разговаривал с американскими официальными лицами в 86-87 году, которые встречались с Юрченко, тем полковником КГБ, очень высокопоставленным, который сбежал в Америку, а потом убежал обратно. И первое, что американцы его спросили: скажите, полковник Юрченко, вы действительно там руководители КГБ верят, что американцы, англичане, западники используют убийства, отравления, наркотики против советских граждан или разведчиков, или других советских граждан, когда те находятся за рубежом? Действительно ли они верят в эту чепуху? И Юрченко, он сказал: да, вы знаете, они, между прочим, да, верят. Очень опасная такая тенденция, что даже умные люди, многие в руководстве КГБ, верят в эти параноидные идеи, которые они сами создали. В общем,
это область, мне кажется, из психоаналитики, потому что это перенесение собственной модели на противника.
Да, совершенно верно. Это очень, очень, очень именно так. То, что они сами делают, как они сами применяют наркотики, как они сажают психушки и какие методы они используют оперативно и так далее, массивную слежку, они буквально считают, что все так, на Западе все так же делается.
Приписывают воображаемому противнику.
Но здесь есть еще и другое. Есть вхождение в роль. Есть, знаете, говорят, что лгун, который вот всегда врет, он в конце концов начинает верить тому, что он рассказывает. И это очень у актеров бывает. Актеры путают реальность со сценической обстановкой. Я помню очень хорошо такой случай. Умер великий русский актер Иван Михайлович Москвин. Я пришел в МХАТ прощаться. Стоял гроб в зале, и мы шли вокруг гроба. Со мной рядом шел мхатовский художник, который там работал в штате, в МХАТе. И вдруг я увидел Аллу Константиновну Тарасову, которая стояла в изголовье гроба, склонив голову и плакала. Алла Тарасова была женой Москвина. Он был ее не первый муж, но она была его женой. И я сказал: вот смотри, как убивается. А на что мне художник ответил: дорогой мой, они жили ужасно, как кошка с собакой. Она не может совершенно горевать по поводу его кончины. Я говорю: значит, она стоит и представляет, делает вид. Он говорит: это сложнее. Она актриса. Она вошла в роль. Она искренне переживает, хотя, казалось бы, она не должна бы особенно сожалеть. Это, понимаете, очень сложный комплекс. Поэтому, может быть, тут действительно целый веер причин, и я охотно вам верю, что какие-то КГБшники верят в то, что
я думаю, что тонкую психическую заостренность передавать, так сказать, аппарату КГБ я все-таки не стал. У них, мне кажется, отношения с правдой более простые и более непосредственные. Потому что им по долгу службы, если они занимаются, скажем, активной дезинформацией или активными мерами, нужно правду исказить или правду представить реальность в определенном свете. Это у них профессиональное, так сказать, рабочее задание. Это то, что им полагается делать. Поэтому они, может быть, верят в выдуманное собой по долгу, так сказать, службы.
Нет, ну действительно, кроме того, что они верят в некоторую чепуху и имеют ложные представления о Западе, имеется также какое-то количество и умных людей, которые все понимают, все совершенно точно сознают, но большинство из них или не хотят, или боятся вмешиваться в процесс создания документов или принятия решений, или настолько циничны и лишены идеалов и убеждений, что они прямо действуют, создают, стряпают то, что им прикажут.
Вы знаете, то, что мы помним из детства, после сталинский период, 50-е годы, когда с одной стороны шел чудовищный массовый обман и шла такая волна идеологической обработки населения, но с другой стороны звучали песни о мире, о дружбе, и вот этот контраст между правдой, действительной истиной, существующей в жизни, и правдой плакатной, он в принципе, конечно, этот контраст ослаб, но он сохранился, и поэтому следующая песня, которую я хочу предложить, песня о мире и дружбе, она как бы песня старая, но песня эта по-прежнему поется.
Солнце не затмит черной тучей, бомбой не пробить мир получит, люди любой страны помнят пожар войны.
Песня мира и дружбы. Олег Антонович, я хочу вернуться к вашей последней должности, поскольку вы были исполняющим резидента Великобритании. И, ну, просто расскажите нам, в чем состоит работа резидента, потому что, насколько мы можем судить из шпионских романов западного образца, которыми мы начитаны, и которые, конечно, в действительности, видимо, не отражают, резидент — это человек, который руководит всей шпионской сетью госбезопасности в данной стране. То есть я представляю, это человек, который плетет сети, паутину, в которую попадают, значит, вот невинные люди, доверчивые граждане.
Ну, в какой-то мере это и правильное определение, потому что действительно резидент — это глава представительства КГБ в стране. Он является главным организатором разведывательной работы резидентуры, то есть коллектива офицеров КГБ, разведчиками их называют, сами себя называют оперработники. Он, если он старательный, добросовестный, ну, в КГБовском понимании этого слова, человек, если он человек долго и, кроме того, очень, конечно, заботится о своей карьере, то он настоящий резидент. Он заботится и об организации оперативной, то есть разведывательной стороны работы, и об административной работе, стороне работы. Однако, какая тенденция проявилась в годы, особенно эпохи застоя, что административная, бюрократическая сторона, царедворческая, что ли, интриганская, становилась все важнее и важнее, в то время как оперативная, сбор информации, написание интересных аналитических документов направления в центр, это становилось как-то второстепенным. И еще более второстепенным это становилось в центре, где в центре уже 90% времени уделялось интригам, перестановкам, подбору кадров, продвижениям, помощи дружкам, товарищам, родственникам, секретаршам и так далее, обмена сувенирами и так далее. Мы говорим о резидентуре. В резидентуре, значит,
Вам давали, спускали какой-нибудь план или основное направление заданий, вот вам, скажем, какое могут задание прислать резиденту?
Ну, план — это не то слово. Резидентуру засыпали с планами, заданиями и требованиями отчетов. Конечно же, бюрократическая система. КГБ еще более бюрократичен, чем другие, потому что они не только имеют все обычные бюрократические правила, но они стараются быть образцовыми. Поэтому они создают еще больше бумаг, еще больше требований писать бумаги. И резидентуры, да, и в центре огромный аппарат надстройки. Отделы, управления, направления, подотделы и так далее. И все они не могут найти оправдание своему существованию без осуществления связи с резидентурами. Потому что они существуют в абстрактном пространстве, в Москве. Они не могут совершать никакой разведывательной деятельности в Москве. Им надо быть связанными с резидентурами в странах. И поэтому все эти несколько отделов, а десятки, буквально десятки отделов засыпают резидентуры планами, требованиями, запросами, инструкциями, постановлениями и прочее. И для того, чтобы показать, что они действуют. И любая отписка из резидентуры для них оправдание того, что они имеют право существовать.
Но ведь не только бюрократической по сути своей была работа. Ведь что-нибудь, может, такое приходилось делать и опасное, и, может, даже, не боюсь этого слова, геройское.
Опасного геройского ничего, конечно, большинство резидентур не делало. Конечно, какие-то были герои где-то в отдельных провинциальных центрах Афганистана или под обстрелом в Бейруте, или, скажем, во время конфликта американского вмешательства в Панаме. Может быть, там и были какие-то герои, которые бежали с донесениями разведывательными по улицам, под обстрелом, под осколками. И погибли некоторые. Были такие герои. Но обычно какое геройство, если каждый работник, оперработник находится под дипломатическим прикрытием, с диппаспортом. И что бы ни произошло, его просто посольство отберет от полиции через несколько часов, в случае, если он попался с поличным, и отправит в Москву на ближайшем самолете. Никакого геройства тут не проявишь.
Я вам сейчас задам вопрос, на который, если вы не хотите, можете не отвечать, потому что это дело такое специальное, секретное. За время вашей работы какие вот данные или какую-нибудь такую операцию вы провернули, которая считалась или вы считаете наиболее успешной? Ну, хочется нам геройского все-таки сегодня. Расскажите, если есть что-нибудь. А если нет, не рассказывайте.
Ну, знаете, смешно говорить, но самые примечательные события в истории лондонской резидентуры в последний, скажем, год моего пребывания в ней, или полтора, это была помощь Битову в его стремлении перебежать обратно в Советский Союз. И помощь Светлане Аллилуевой тоже сбежать из Англии и вернуться в Советский Союз.
Простите, нелегально. А у вас есть данные, что Битов сам захотел вернуться?
Ну, дело... Он пришел в посольство и стал просить помочь ему.
Он пришел в посольство?
Да. Олег, вы сейчас затронули тему. Вы знаете, что он ведь чрезвычайно уже работал интересно. У нас на BBC?
Нет, он не работал у нас на BBC. Простите, пожалуйста. Я как человек непосредственно
связанный... Я хотел сказать, почти работал. То есть ему даже предложили работу у нас на BBC?
Нет.
И он якобы сам отказался.
Нет.
Но главное,
ему предложения не было, но он сотрудничал. Несколько раз он написал что-то для нас. А вот он, вы говорите, пришел в посольство, да, просто?
Да.
Чем, вы думаете, это вызвано было?
Это было вызвано, судя по всему, тем, что он начал страшно тосковать по своей семье. Особенно упоминалось то, что он любил свою дочь.
Это он мне тоже говорил
много раз. И очень сожалел, что он остался изолирован от семьи. Вторая причина, мне кажется, он осознал, что он находится в изоляции, что он не крупный, не какой-то значительный человек в западном мире, он просто как гражданин, как любой другой. В конце концов, он был, выражаясь советским языком, начальником отдела, он каким-то был начальником, заведующим сектором в редакции.
Был, да, заведующим сектором.
Да, значит, это как начальник отдела в КГБ, скажем. Это большой человек, а здесь он никто. И третья причина – целенаправленная работа КГБ для того, чтобы заманить его обратно в Союз. Она заключалась в том, чтобы создать ему какую-то приманку. И приманкой было то, что ему пообещали, что если он вернется, он сможет написать быстро и издать без затруднений книгу, которая будет вторым репортажем с петлей на шее.
Значит, это ему сообщили каким-то образом до того, как он пришел в посольство?
Да, это то, как я понимаю, как мне рассказывали работники, которые с ним беседовали 3 дня непрерывно, день и ночь, он жил в посольстве, его опрашивали, слали телеграмму за телеграммой в КГБ в Москву. Он, значит, знал, что ему посулили издание какой-то книги, что если он вернется, ему это будет организовано.
Про такую книгу были даже сообщения в советской печати. Потом да. Только книга, конечно, не появилась.
Не появилась?
Нет, нет, нет.
Как жаль, что слово не сдержали славные чекисты.
Да. Даже название было объявлено.
Да?
Да, да.
Олег, то есть, другими словами, не явился ли Битов жертвой вот той самой серости или безграмотности, которая в значительной мере характеризует сотрудников BBC. Вы рассказывали нам вначале, что есть люди, которые... Сотрудников КГБ. Есть люди,
да,
которые...
BBC тоже.
Извините. Есть люди, которые искренне верят в то, что вот Запад ведет против советских граждан за границей такую подрывную или какую-то опасную деятельность. Может быть, он был в какой-то мере одним из таких людей. И, столкнувшись с западной реальностью, он понял, что это может быть совсем не так.
Но история-то старая сейчас уже поросла.
В КГБ есть поразительные случаи. С этим же Битым связано. Через несколько месяцев после этого я посещал крупных начальников КГБ. Меня хотели утвердить резидентом. И я посетил генерала КГБ, Дмитрия Якушкина, правнука знаменитого декабриста, кстати. А он человек большой судьбы в КГБ. Он был резидентом КГБ в Вашингтоне в течение 6 лет, а потом был начальником американского, самого номер 1 отдела первого главного управления. И как такового специалиста по Америке посетил. И он говорит, вы все знаете про Америку, лучше вы мне что-нибудь расскажите. Скажите, пожалуйста, Битов... Это мошенник.
Это он вас спрашивает.
Это он меня, генерал КГБ, спрашивает, Битов мошенник. То есть его рассказы, что его травили наркотиками, это он выдумал, или это действительно?
Значит, он и это их КГБ сливал, эту чепуху.
Значит, в КГБ кто-то самый... Да, это продолжалось. Значит, в КГБ кто-то самый на самом верху знал, что, конечно, это все чепуха, а генерал чуть-чуть пониже, генерал Якушкин, еще точно не знал, может, действительно спецслужбы Битова наркотиками травили.
О, Господи.
Вот это невежество о Западе, и вот эти предрассудки, которые они сами создали, годы самооболванивания и самопропаганды, они отложили страшный отпечаток даже на самых просвещенных людях. Генерал Якушкин, который был знаменит тем, что собрал библиотеку редких книг за время своей работы в КГБ.
Жизнь замечательных людей. Ну, говоря о Западе, мы тут попросим Алексея Леонидова доложить, что у него есть на сегодняшней неделе, на сегодняшний день, на этой неделе.
Вы знаете, несмотря на то, что идет такая война, и все сообщения посвящены, и все новости английского радио любого посвящены в основном войне, вчера, да и сегодня, все-таки было одно известие совершенно не военного характера, которое фигурировало наравне со всеми остальными. И я сейчас, любителей футбола, я сейчас попрошу взяться за что-нибудь покрепче, чтобы, так сказать, удержаться в вертикальном положении и дослушать новость до конца.
Да, они уж,
потому
наверное,
что...
знают.
А может быть и нет, у нас же,
наверное,
нет спортивных передач, о том, что самый успешный менеджер английского футбола...
Тренер.
да, менеджер, это не тренер. Сам успешный менеджер английской команды «Ливерпуль», которая бесспорно является лучшей командой английского футбола и одной из лучших команд мира, Кенни Далглиш, человек, получавший оклад 200 тысяч английских фунтов стерлингов в год по непонятным причинам, в полном расцвете сил, в полном рассудке и здравии, решил уйти с работы.
Сева,
это Сева упал.
Что произошло?
От этой новости упал.
Ага, это Сева свалился со стула, понятно.
Вот это новость.
Ну, на самом деле скажу, что, конечно, Кенни Далглиш сделал очень короткое заявление со свойственным ему лаконизмом. Он сказал, что напряжение работать на такой работе слишком велико, и он просто хочет отдохнуть. Но, с другой стороны, есть предположение, говорят, что он положил, так сказать, глаз на Америку. Дело в том, что в 1994 году Кубок по футболу будет проходить в Америку, американцам нужно очень хорошо подготовиться к этому делу, так что не исключено, что где-то готовится этот заговор переманить Кенни Далглиша, но, конечно, при помощи денег, не при помощи там шантажа и всяких там средств, наркотиков и всего, тренировать американскую команду.
Замечательно. Спасибо большое. Леонид Владимирович, напомните нам памятные юбилейные даты предстоящей.
Предстоящей недели. 23 февраля 1981 года, 10 лет назад, открылся 26-й съезд КПСС, а 25 февраля 1976 года, 15 лет назад, 25-й съезд той же партии. Тут недавно наш слушатель из Челябинска прислал мне солидную книгу «25-й съезд КПСС. Стенографический отчет. Интереснейшее чтение». Там чего только нет. Вот, скажем, отрывочек из речи Николая Чаушеску. «Румынский народ добивается все больших успехов в великом деле построения социализма. Наша страна успешно завершила пятилетний план на 71-75 годы. Национальный доход вырос более чем на 70%. Рост реальных доходов населения составил 46%. Бурный расцвет получили народное образование, наука и культура. Обогатилась вся духовная жизнь народа в Румынии. Вот так. Бурный расцвет. Или возьмем начало выступления первого секретаря правления Союза писателей Георгия Маркова. «Товарищи! Глубокий, мудрый, пронизанный ленинским анализом современности, доклад товарища Леонида Ильича Брежнева содержит гигантскую, неисчислимую энергию вдохновения. Словно по проводам эта энергия хлынула в сердца людей, воодушевляя их на труд и подвиг». Но это все бледнеет перед пионерским приветствием. Почти 6 страниц и все стихами. Даю образцы. «Пионер. Равнение на знамя, трубите гарнисты, пусть пионерские горны поют. Тебе 25-й съезд коммунистов, наш пионерский, все вместе. Салют!» А дальше есть и такое. «Пионер, я тоже старшим хочу помочь, с природой суровой поспорить не прочь. Откровенно признаюсь вам, очень хочется мне на бам. Оживление, аплодисменты. Это тоже, небось, сочинил кто-нибудь из Марковского союза писателей. А бедный мальчонка продекламировал. Где-то он сейчас, 27-летний, что думает о своем тогдашнем выступлении? 26 февраля 1896 года, 95 лет назад, в городе Мариуполе родился самый, быть может, ужасающий из сынов этого славного города на Азовском море Андрей Александрович Жданов. Работал секретарем Горьковского обкома на 17-м съезде партии в 1934 году, стал секретарем ЦК и в конце того же года заменил убитого Кирова на посту первого секретаря Ленинградского обкома. Под его управлением шел в Ленинграде самый жуткий послекировский террор. А в 1939 году, на следующем 18-м съезде, Жданов, уже кандидат в члены Политбюро, выступил против преследования невинных людей по клеветническим наветам. Тут же стал членом Политбюро. Войну он провел в основном в Ленинграде, но, как мы знаем, не похудел. После войны изувер Жданов, всегда претендовавший на интеллигентность, умевший наигрывать на фортепианах, ударился в идеологию. С его именем связано постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», где лучший сатирик века Михаил Зощенко назван хулиганом и подонком литературы, а великую Ахматову Жданов обозвал не то монахиней, не то блудницей. Он умер 52 лет от роду, не знаю точно от чего, но и после смерти продолжал пакостить людям. В январе 1953 года пресловутая Лидия Тимошук заявляла, что группа арестованных кремлевских врачей якобы погубила Жданова неправильным лечением.
Вы знаете самый короткий анекдот о Жданове? Ленинградский государственный университет имени Мариуполя.
Да-да-да, правильно. 28 февраля 1921 года, 70 лет назад, началось Кронштадтское восстание. В тот день экипаж линкора «Петропавловск» принял резолюцию с такой программой. Перевыборы советов тайным голосованием, свобода слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий, свобода собраний и профсоюзов для рабочих и крестьян, освобождение всех политзаключенных, отмена привилегированного положения коммунистической партии, прямо как статья 6. Так как, говорилось в резолюции, ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получать от государства средства для этих целей. Предоставление крестьянам полной свободы действия на своей земле и право на личное мелкое хозяйство, но без использования наемного труда. Кронштадтские моряки избрали временный ревком, который продержался 15 дней, выпускал ежедневную газету, отказался от применения оружия, полагаясь на справедливость своего дела, и не позволял никаких антибольшевистских эксцессов. Не было ни казней, ни самосудов. Как вы, конечно, знаете, Красная Армия под командой Тухачевского штурмом взяла Кронштадт 18 марта, и восстание утопили в крови. Были расстреляны сотни, возможно, и тысячи повстанцев, но ни одного открытого суда над кем-либо из них не было.
Вы знаете, я перебью буквально
да,
на секунду.
Конечно.
Мне отец рассказывал, он приезжал в Лондон, и тут уже, так сказать, много лет прошло, он мне некоторые истории сказал. Он был 17-летним краснофлотцем в Кронштадте, когда это все случилось. И его приятеля нескольких расстреляли. Один по льду ушел в Финляндию. Я говорю, а почему с тобой ничего не произошло? А он сказал, невероятный случай. Отец его, мой дед, был портной. Он обшивал этот кадетский корпус. Все мундиры там шили. И его во время мятежа почему-то арестовали. И продержали вот эти 15 дней в Кутузке.
Нескольких арестовывали, да.
И поэтому, когда пришли большевики, то семья вся наша оказалась как бы невольно на стороне, понимаете? И поэтому батюшку не тронули, вот так вот он и дожил до 80 уже, в марте будет 7 лет.
Несколько коротких напоминаний под конец. 24 февраля 1856 года, 135 лет назад, скончался гениальный русский математик, профессор Казанского университета Николай Иванович Лобачевский, первым в мире увидевший возможность неевклидовой геометрии. 25 февраля 1921 года, 70 лет назад, в Грузии установлена советская власть, вооруженной силой Красной Армии. 27 февраля 1936 года, 55 лет назад, в возрасте 87 лет, умер крупнейший физиолог России, лауреат Нобелевской премии 1907 года, создатель теории условных рефлексов Иван Петрович Павлов. Всю жизнь он был глубоко религиозным человеком и никогда этого не скрывал. 1 марта 1881 года, 110 лет назад, в Петербурге взрывом бомбы, подкинутой под колеса экипажа террористом-народовольцем Гриневицким, был убит царь-освободитель Александр II. Я упоминал об этом на прошлой неделе, когда говорил об освобождении крестьян, потому ограничиваюсь напоминанием даты. 1 марта 1961 года, 30 лет назад, покойный президент США Джон Кеннеди учредил «Корпус мира» из молодых добровольцев, главным образом учителей и специалистов по сельскому хозяйству для помощи развивающимся странам. Корпус проделал колоссальную работу, и только советская пропаганда писала о нем, не могу придумать, как сказать помягче, с ядовитым шипением.
Спасибо, Леонид Владимирович. А сейчас я предложу вам небольшой музыкальный отрывок, который я завожу с точки зрения своих разведывательных данных о сегодняшнем госте.
Thank you.
Ну, тут уж я объявлять не буду, коллега, это ваш отдел, вам положено объявлять.
Все, вы знаете, так, между нами разведчиками, у нас же говорят, что вот вы ночью, значит, человека разбудите и задайте ему вопрос, и он вам скажет, вот меня тоже, если вы меня ночью разбудите, я эту музыку сразу узнаю. Конечно, трио Ганелина.
Пластинка?
Пластинка называется «Концерт в Восточном Берлине», записи 1979 года.
А кто выпустил?
Фирма?
Leo Records.
Мы завели эту пластинку, Олег Антонович, потому что я, так сказать, догадался из ваших замечаний о том, что трио Ганелли вам не безразлично, и что вы, так сказать, эту музыку слушаете. И тут я подумал, вот как бы в живом эфире свести любителя музыки и продюсера этой музыки, и пусть они друг на друга поглядят. Но дело в том, что с трио Ганеллина у Алексея связано много, во-первых, лет совместной работы, он их продвигал и так далее. И я помню период, когда трио Ганеллина приехало в первые заграничные гастроли. Трио приехал, надо сказать, в расширенном составе.
Вчетвером.
Вы уже догадываетесь.
Ну, я не знал, кто был точно оперработник, но то, что там был оперработник, сопровождавший их в Лондон, не было никакого сомнения. И что было, что бросилось в глаза? Что огромное количество переписки, шифра переписки между резидентурой КГБ и центром по поводу группы Ганеллина.
Не можем.
Вот, вот это да.
Вот, да, так оно было. А я интересовался этим, поскольку я был, правильно вы сказали, огромный поклонник и остаюсь группы Ганеллина. И когда я узнал, что они приезжают в Лондон, я сразу заинтересовался, как попасть, послушать. И вдруг я увидел, что резидент, заместитель резидента по линии КР, контрразведка, сидят и читают, обсуждают, что что-то надо делать с группой Ганеллина. Что там нужно было делать, почему был такой ажиотаж, я точно не знаю. Но было, были разные предположения или какие-то догадки, что, во-первых, состав группы Ганеллина не благонадежный. Могут быть побеги, могут быть что-то, значит, присмотрите, помогите, помогите тому, который с ними сюда приехал. Второе. Обстановка вокруг группы Ганеллина, люди, которые их будут принимать, встречать, слушать, среди которых они будут тут вертеться, это враждебная среда, которая может учинить неизвестно какие провокации враждебные в отношении...
Олег Антонович, я уже вам задним числом скажу, что продюсер их пластинки человек крайне неблагонадежный. И он их встречал тогда. Мы же были вокруг этого, так сказать, статистами всех этих событий.
К сожалению, я был на линии ПР, но не на линии КР. Я, может быть, увидел бы ваше имя.
Расшифруйте.
Я работал по линии чисто политической разведки. Тогда еще не продвинулся ближе к руководству, чтобы читать все телеграммы. И наверняка они даже писали, кого надо остерегаться. И наверняка Алексей бы там были.
Значит, если с точки зрения, со стороны КГБ были предприняты разведывательные действия, то Алексей предпринял свои контрразведывательные действия, о которых он сейчас, надеюсь, нам за минутку и расскажет.
Нет, ну, во-первых, этого самого четвертого человека, который сопровождал трио Ганеллина с 79 года. Я с ними познакомился в 79 году в Берлине. Я поехал в Берлин, узнав, что их впервые выпустили туда. И я к ним пришел в театр в тот момент, когда они настраивали аппаратуру, настраивали инструменты, это называется саундчек. Yeah. И я подошел тихонько, подмигнул Ганеллину, и Тарасов меня увидел, и я сказал, это я. И они сразу поняли. И все тихо, спокойно, и продолжали дело. А потом они подозвали Чекасина и показали на меня и спросили, узнаешь, кто это? Я так смотрел. А к тому времени я выпустил уже их первую пластинку. И Чекасин стоял и не понимал ничего. И они ему сказали, так это же он. Так или иначе, этого четвертого человека, у нас был свой шифр и код, мы всегда называли «Пальто». И у нас в переписке было. Они, значит, когда выезжают, я говорю, я их спрашиваю, с пальто едете? Они говорят, конечно, зимним. У нас был шифр. Никто не мог понять ничего.
Вот на этом мне разговор о разведке и контрразведке на сегодня хотелось бы закончить. Вы знаете, мы с вами так до главной темы не дошли, поэтому оставим это на будущее. Я хочу вас от души поблагодарить за то, что вы к нам пришли, и попрощаться с вами до встречи в том же месте, в тот же час, господа. Всего вам самого лучшего.